Добрый вечер, у Минску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостьей ночной свободы будет дочка зняволенного волковыского предпринимальника Юрия Лявонова, Юлия Михнюк. Мы расскажем про выники двух конкурсов – свободовского перекладу на белорусскую песню Александра Рыбака и фотоконкурсу «Будьма белорусами». У доследования свободы те будут у Беларуси переписывать историчные книги. А у нашего пытания могилевцы скажут, який факт с белорусской историей мая для их наивеликшее значение.
Раздел Речи Посполитой.
Образование ВКЛ.
Великая Отечественная война.
Грунвальдская битва.
18 сентября 1939 года.
У ночным эфире репортаж с презентацией часопису перекладной литературы «Пради свет». Вас шакая форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягня повед про Олеся Дянисова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошить мой коллега Сергей Бламейко. Кали ласка, Сергей.
Дякую, Ганна. Каля 30 человек загинули и амаль 300 были поранены при выбуху в пакистанском городе Лагор. Выбухом разбуренный будинок, где местилось отделение полиции и иншие державные установы. Никто не взял на себя отказности за теракт. КНДР выступила с погрозами на адрес Паўднёвай Кореи после того, как Сеул долучился до узначальванной Злученными Штатами программы для борьбы с распаўсюджанням зброї массового знищения. Так само Полночная Корея заявила, что надалей не мае намеру притримливаться замирения, подписанного в 1953 году после закончения войны на Корейской Паўвыспе. На усходе Афганистану, провинции Гост, сегодня в вынику нападу загинул высокопоставленный чиновник и ягоные три сыны. Улады виноватят во учинении нападу талибов. Киргизстан откинул обвинувачение узбекских уладов тем, что люди, которые учинили напередодні напады в Узбекистане, проникли в эту краину с киргизской территории. После вчерашних здарений Узбекистан зачинил межу с Киргизстаном. Часово отхилены с посады министр внутренних справ Украины Юрий Луценко вернется до выполнения своих обовязков. Такую постанову принял урад краины. Специальная комиссия, якая расследовала поведомление заходних медиа об скандале, нібито учиненным Луценком у стане моцного алкогольного опьянения на летнище у Франкфурте, не подтвердила этих звесток.
Дякую, Сергей Бламейко, протягивая сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спау гадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Следство по справе волковыских предпринимальников может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодает за кратами уже 42-й день. У медичной части изолятора отмовляются говорить про стан его здоровья. Вот короткая информация от адвоката Паула Сапелки.
Насколько он схуднел?
Не знаю, статистика не ведется. Тем более вчера это было следственное действие, поэтому там личные вопросы мы обсуждали только очень кратко.
Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил сегодня за обрание одного кандидата у президенты от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсила у осень. Віце-прэм'ер Урада Беларусі Андрей Кабяков сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. А вось як Андрей Кабяков адказаў на пытанне журналістаў, як ён выконвае наказ Александра Лукашэнкі спажываць толькі беларускія тавары.
Ну, на мне рубашка і ліс, вот костюм шыты в ателье, вот напротив здання МВД, нашымі работнікамі. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Президент Румынии Троян Бисеско выступил с критикой политики России у отношениях до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированы на завтра. Активисты молодого фронта все частее отримливают на свой адрес погрозы расправы. Усе спробы спынить неведомых хулиганов праз милицию не дали вынику. Артур Финкевич звернулся у прокуратуру.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 4 хвилины.
Над нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ем молоко, мы пили. Земли солнце.
песню войны, завоевать наше солнце и зоры николи не смогут яны. Нас любить калматое солнце, нас любить месяц и вы, и солнце, и месяц дадут нам моцы для нашей борьбы. Солнце нам да поможет.
Солнце нам да поможет, Лявона Вольского гучить для гостя «Ночной свободы» Юлії Міхнюк, дочки зняволеного волковыского предпринимальника Юрия Лявонова. И она с нами на простой телефонной связи из Менску. Юля, витаю вас.
Здравствуйте.
Ваш батька Юрий Лявонов знаходится за кратами от 8 лютого, как и волковыские предпринимальники Миколай Утухович и Владимир Осипенко. Миколай Утухович от 16 красовика тримает голодовку протесту. И перше мы почнем разговор, я пропоную вам и слухачам «Ночной свободы» послухать сюжет моего коллеги Олега Грузделовича.
Миколай Утухович тримает голодовку протесту уже 42-й день. Як он почувается? У медичній частці ізолятора відмовилися відказувати на питання про стан здоров'я голодовника і накерували до пресової служби Міністерства внутрішніх справ. Керівник пресової служби Світлана Боровська сказала, що їй не траплялася інформація про стан здоров'я Миколая Утуховича і пообіцяла проінформувати, коли їй це стане відомо. Напередодні Миколая Утуховича наведав адвокат Павел Сапілка. Ось фрагмент моєї гуторки з адвокатом про Утуховича.
Наскільки він схуднів?
Не знаю, процес так і не ведеться. Тим більше, вчора це було слідство дійсно, тому там лічні питання ми обговорювали тільки дуже вкратце.
А які слідчі дії по якій справі?
По возбужденному в його отношенні, допрос.
Ну там же кажуть, що какая-то другая ще справа возникає про гранатомет.
Ну, скажем так, Утухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. Ну и фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказал, что Миколай Утухович выглядит вельми стомленным. Альон протягивает голодовку и не сдымает своих потребований. Альбо вызвать его под подписку об невыезде, альбо передать справу в суд. Такие же потребования и относно Юрия Леонова и Владимира Сипенки, поведомил адвокат Сапілка. Правоборонец Олег Волчак со посылкой на своей крыницы кажа, что Миколаю Утуховичу про скапельницу увозят глюкозу. Мауляв, он на это погодился, бо не может пить туремную воду, а чистую передавать ему забороняют.
Но там же вода плохая, ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А как давно это?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Утуховичем проходят предпринимальник из Волковыска Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам у Владимира Осипенки более как про 3 месяца после арешту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Приходил адвокат на прошлой неделе 3 раза. Он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну, вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былый следчий Олег Волчек кажет, что прокуратура тягом ближайших дзен мусит вырашить, ти протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был узнайден в Волковыску, альбо вызволить Аутуховича Лявонова и Сипенку под подписку об невыезде. Своих крыницев Олег Волчек не называя. У прессовой службе прокуратуры Беларуси отмовляются комментовать звездки Олега Волчека.
Олег Грузделович з Менску. А я нагадаю, що Миколай Утухович був арештований 8 лютого, йому виставили обвинувачення у підпалі дому міліціянта, який був здійснений у 2005 році. Між тим, за гэтае злачынство вже відбув покарання інший чоловік, а сам потерпілий не має претензій до Утуховича. Справу ведуть градзенські міліціянти, які відмовляються від контактів з журналістами. Голодовник Миколай Утухович потребує спинити переслід так само Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. А з нами на простой телефонной связи из Менску дочка зняволеного предпринимальника Юрия Лявонова Юлия Михнюк. Юля, вот как мы чули, своякам Владимира Осипенки дозволили споткання. Что чувать у вас? Те отримали вы дозвол на споткання?
Я звонила по поводу этому следователю во вторник, то есть вчера, получается, хотела у него спросить, есть ли возможность на свидание, и стоит ли вообще писать ему заявление. Так как на каждое заявление о свидании он мне все время отказывает. Мотивирует тем, что это плохо повлияет на следствие и на последствия, на следствие моего отца. Вот. Но он сказал мне вчера, что давайте мы к этому вопросу вернемся через неделю. Я ему сказала, что хорошо, в следующий вторник я вам перезвоню. На этом наш разговор закончился.
Скажите, калі ласка, ці ёсць магчымасць у вас атрымліваць інфармацыю пра справу бацькі, пра стан ягонага здароўя, вось, ну не толькі ад следчага, яшчэ з іншых крыніцаў нейкіх?
Ну, только я новость об отце узнаю только через адваката, получается. Основная масса через адваката, так как письма у нас начали доходить только с недавнего времени. От нас отец вообще писем никаких не получал. Ни одного письма он не получил за 4 месяца.
А кольки вы дослали?
Ну, я, наверное, штуки 3 отослала письма. И мама довольно-таки объемную пачку, скажем, отослала. Но ничего такого ему не приходило.
А от его?
Что, простите?
Я прошу прабачэння ў слухачоў начной свабоды, у нас не вельмі добрая сувязь. Госці начной свабоды, як выглядае, знаходзіцца ў метро. І зараз ідзе цягнік, і яна не чуе пытання. Гаспадарня Юля, вы чуеце пытання цяпер маё?
Будзьце добры, яшчэ раз. Я еду в общественном транспорте, я очень плохо слышу.
Я нагадаю слухачам начной свабоды пра Юрыя Лявонава. Ён нарадзіўся 23 жніўня 1961 году ў горадзе Калініне Маскоўскай вобласці, скончыў Маскоўскі авіяцыйны інстытут, 2 гады адслужыў у войску. Пасля служыў на аэрадроме ў Росі, у 91 годзе звольніўся капітан запасу. Быў прадпрымальнікам, стварыў ваўкавыску сваю фірму, жанаты, мае 2 дачок і ўнучку. У ліпені 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да пазбаўлення волі на 3 гады і 5 месяцаў. Адбываў пакаранне ў Бабруйску ў папраўчай калоніі No. 2 строгага рэжыму. Прэзідыум Гарадзенскага абласнога суду задаволіў пратэст старшыні гэтага суду, які прасіў зменшыць тэрмін пакарання Юрыя Лявонава да 1.5 года. Выйшаў на свабоду ў студзені 2008 году і пасля вызвалення з калоніі працаваў праграмістам у адной з фірмаў ваўкавыску. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Юрыя Лявонава вязнем сумлення. І зараз я прапаную слухачам «Начной свабоды» і ягонай дачцы Юліі Міхнюк паслухаць з архіваў «Свабоды» голас Юрыя Лявонава. 6 ліпеня 2006 году у суде, калі яму і Мікалаю Тухавічу вынеслі прысуд, вось што ён сказаў.
Здесь прокурор неправильно подходит. Если предприятие планирует открыть новый вид деятельности, то оно под этот вид деятельности утверждает штатное расписание и производит наем рабочей силы. Ничего там криминального никогда не было.
Это был голос Юрия Лявонова из архива «У свободы» 6 ліпеня 2006 года с суду, где ему был вынесен присуд. А с нами на простой телефонной связи из Минска дочка Юрия Лявонова Юлия Михнюк. Юля, вы меня чуете?
Да, теперь да.
Скажите, калі ласка, ці моцна змяніўся ваш бацька пасля першага зняволення, пасля першай турмы?
Нет, абсолютно, он не поменялся. Внешне только есть небольшие изменения тем, что он немножко похудел. И раньше он носил усы, а пришел, когда с тюрьмы, он уже был без усов. Но ничего страшного, они у него снова дома отросли. А внутренне характером и своим моральным обликом абсолютно никаких изменений не было.
Юрый Лявонаў, один з герояў кнігі «Адзін дзень палітвязня», якую выйшла ў серыі бібліятэка «Радыё Свабода». У кнізе 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі за кратамі больш за 53 гады. І я зараз прачытаю фрагмент інтэрв'ю з Юрыем Лявонавым па выхадзе з турмы пасля першага зняволення. Я да апошняга моманту не веру ў магчымасць трапіць за краты, таму што не лічыў і не лічу сябе ў чымсьці вінаватым. Гэта датычыцца і таго абвінавачання, якое выставіў мне ў горадні ў Ленінскім раённым судзе суддзя Рачынскі. З іншага боку, знаходзячыся ў момант вынясення прысуду ў судовай залі, я быў гатовы да любога павароту падзеяў. У першыя дні зняволення больш за ўсё мяне турбаваў лёс жонкі і дзяцей. Ці не адаб'ецца маё зняволенне на іх, як яны змогуць пражыць без асноўнага заробку. І толькі калі, будучы ў гарадзенскай турме, я атрымаў выразныя запэўніванні маіх сяброў, што матэрыяльна мая сям'я будзе забяспечаная, мае думкі пераключыліся на іншыя праблемы, працу і грамадзянскую пазіцыю. Юля, скажите, калі ласка, гэтым разам вас падтрымліваюць сябры, калегі, бацькі?
Конечно, со стороны никто не отвернулся от нас. ни со стороны отца друзья и знакомые, ни мои друзья и знакомые. Никто, наоборот, идет поддержка от них, и это немаловажно для нас на данный момент. Так что в этом, в принципе, проблем никаких нет.
Ваўкавыск не такі вялікі горад, там, напэўна, ведаюць добра Юрыя Лявонава. Што ў горадзе людзі гавораць пра ягонае чарговае зняволенне, пра зняволенне і яго, і Аўтуховіча, і Сіпенкі?
Ну, да, на самом деле, те люди, которые знают моего отца, они сочувствуют нам, говорят, что успокаивают нас тем самым, что говорят, все будет хорошо, не переживайте, наконец-то правда нас восторжествует в республике. А те люди, которые не знают и читают средства массовой информации, именно наши местные газеты, все говорят, что ну, из моего отца практически делают какого-то террориста прям.
Мой калега Ягор Маёрчык быў у Ваўкавыску восень 2003 году, калі адбывалася галадоўка пратэсту Мікалая Аўтуховіча і кіроўцаў фірмы «Нікатранс». І тады штодня ў жывым эфіры «Свабоды» ён расказваў пра хаду галадоўкі. А Ягор цяпер раскажа, што яго найбольш уразіла тады ў гэтай акцыі пратэсту і чым яму запомніўся Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Я зараз прапаную паслухаць майго калегу Ягора Маёрчыка.
Найперш, што мяне больш за ўсё ўразіла за 7 дзён побыту ў Ваўкавыску, калі я асвятляў галадоўку, гэта тое, што Мікалай Аўтуховіч проста катэгарычна адмаўляўся ад усялякага палітычнага складніка сваёй справы. Ён казаў, што я займаюся бізнесам, я прыношу карысць гораду, я не лезу ў палітыку, а тое, што склалася, тая сітуацыя, якая склалася, гэта выключна хібы законодавства, гэта выключна неабыякавае стаўленне падаткавай інспекцыі да яго. Усе гэтыя словы ён неаднаразова прамаўляў, седзячы ў сваім габінэце, і ведаеце, у той час за ягонай спіной на сцяне вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Ужо пазней Аўтуховіч зняў гэты партрэт і павесіў абраз, але гэта было пазней. Тады ж ён усімагчыма адыходзіў ад размоваў пра палітыку. Я нават прыгадваю, што калі да яго паспрабавалі прыехаць і з ім сустрэцца прафсаюзныя актывісты з горадні на чале з Валерыем Ліваневскім, ён загадаў не пускаць гэтых людзей далей за браму, то бок ён не пусціў Ліваневскага на тэрыторыю сваёй аўтабазы і таксама яшчэ раз сказаў, што я не буду мець дачынення да палітыкі. Мне ўзгадваецца яшчэ некалькі такіх рэчаў. Па-першае, усе падначаленыя называлі Аўтуховіча не Мікалаевіч, не Аўтуховіч, а толькі словамі «бос». Прычым казалі яны гэта без усялякай іроніі, яны гэта казалі не толькі ў ягонай прысутнасці, але, скажам так, і сам насам, ці кантактуючы з людзьмі, якія не працавалі на Аўтуховіча. У Аўтуховіча было добрае пачуццё гумара, я спадзяюся, яно і засталося, таму што вельмі часта, калі трэба было нейкае выйсце, ён проста пачынаў жартаваць, і ён, ну, это неяк крыху разняволівала атмасферу. У пэўным сэнсе Аўтуховіч рамантык, ён некалі прызнаўся, што ідэя зрабіць фірму, якая будзе абслугоўваць Ваўкавыск і рабіць транспартныя перавозкі, узнікла яго пасля таго, як ён наведаў свайго сябру ў Гамбургу, ён паглядзеў, што там усе таксоўкі гэта белыя мерседэсы. І ён кажа, што я падумаў, што ў Ваўкавыску мы можам зрабіць тое самае. Ён сапраўды прыехаў, купіў белых мерседэсаў, вялікую партыю, з чаго і пачалася гісторыя «Нікатранс», з чаго і пачалася гісторыя гэтай фірмы таксі. Я яшчэ ўзгадваю, што ён вельмі заўсёды можа дзесьці па-наіўнаму да апошняга спадзяваўся на лепшае. Ужо пасля галадоўкі, калі быць дакладным, праз год пасля галадоўкі, я зноў быў у Ваўкавыску і знаходзіўся ў рэдакцыі газеты, мясцовая газета, якую выдаваў Андрэй Шантаровіч, і нечакана там з'явіўся Аўтуховіч. Ён сказаў, што толькі-толькі ён прыехаў з горадні, а там у аблвыканкаме адбывалася нейкая экстранная нарада паводле ягонай справы, бо тады, як вы памятаеце, справа, вот гэтыя все судовыя справы, яны цягнуліся шмат месяцаў. Дык вось мы сядзім, размаўляем, ён кажа, што штосьці я вам магу сказаць, штосьці я не магу сказаць. Тут раздаецца званок, у Аўтуховіч падымае слухаўку, і ў яго адразу мяняецца выраз твару, і чалавек, які яму тэлефануе, пачынае крычаць так моцна, што ўсе прысутныя ў габінэце, яны ўсё чуюць. Гэты чалавек кажа літаральна наступнае: «Я цябе згнаю, ты опынешься у турме, ты не думаешь, что ты мацнее за меня, и вот ты побачишь, кто з нас пераможа. Так вот, Алтухович не захотел признаться, кто ему телефоновал, але он сказал, что это один из керовников Городенской области. Более за то, у него был вельми сучасный мобильник, и Алтухович записал эту размову на диктофон убудованный у мобильник. Я после ему сказал, что ведаете, давайте для безпеки вашей гарантии я скопирую эту запись, ну, в разе того, что коли раптом с вами нечто сдарится, как была некая, ну, гарантия, что, и как было некое свечение, что тут есть люди дотычные до того, что с вами, не дай бог, нечто может сдариться. И он отмоился, навод я ему сказал, я нигде эту запись не буду распаўсюджваць. Я нават не буду казаць пра факт такой размовы і што запіс гэтай размовы існуе. Ён адмовіўся, ён сказаў, што як бы гэта будзе не зусім карэктна і гэта будзе не зусім прыстойна з яго боку. Ну, дзе той запіс цяпер, я просто не ведаю, як я не ведаю, дзе той мабільнік Алтуховіча знаходзіцца цяпер.
А якое ўражанне на вас зрабіў Юры Лявонаў?
Юрий Лявонаў, ён, ведаеце, у добрым сэнсе гэтых слоў быў шэрым кардыналам. То бок ён цянуў усю гаспадарчую частку. Ён таксама меў добрае пачуццё гумару, але гаварыў не шмат. Ён лічыў за лепшае болей працаваць, чым гаварыць альбо выступаць. І якраз, ну, тут Лявонаў і Алтухович з'яўляюцца пэўнымі антыподамі, таму што з Алтуховичам заўсёды можна было пагаварыць. Ён, в прынцыпе, гатовы быў даць каментар на любую тэму альбо прынамсі падтрымаць любую размову, а Лявонаў, ён больш маўклівы і больш удумлівы. Калі ён гаворыць, ён фармулюе фразы такім чынам, што, ну, яна, як кажуць, цэласнасць нейкую уяўляе, і гэтым і вартая гэтая фраза. Ён вельмі адукаваны, начытаны чалавек, таму што калі там узнікалі нейкія пытанні, ну, скажам, рэтраспекцыі ў савецкае мінулае, ён проста згадваў рэчы, якія, ну, ці чытаў, ці ведаў сам, просто, ну, да такіх драбнотаў, да такіх падрабязнасцяў, што просто, ну, я дзівіўся ягонаму інтэлекту. І што самае цікавае, ён, нягледзячы на тое, што з'яўляўся правай рукой Алтуховіча, ён быў вельмі просты ў камунікаванні, ён быў вельмі дэмакратычны ў камунікаванні з падначаленымі.
Мой калега Ягор Маёрчык пра Мікалая Алтуховіча і Юрыя Лявонава, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску дачка Юрыя Лявонава Юлія Міхнюк. Юлія, скажыце, калі ласка, а ваш бацька таксама не хацеў займацца палітыкай, як бы не хацеў уцягвацца ў яе, як і Мікалая Алтуховіч?
Моё мнение то, что папа не хотел ввязываться в политику, но всячески помогал Николаю Николаевичу. Вот что могу сказать. Потому что вообще отец не делился со мной никогда своей работой и своими задумками, что он собирается сделать. Но вот моё мнение такое, что он хотел ему помочь, чтобы он прорвался как-то вот в эту сферу. Но сам туда нет, ни ногой.
Вы контактуете теперь с дочкой Владимира Осипенки. Расскажите, коли ласка, про его семью.
Да, мы с Людой Осипенкой с самых первых дней начали, скажем так говорить, сотрудничать. Про его семью что могу сказать? Я познакомилась также с женой Владимира Осипенко. Довольно такая женщина приветливая, но слабохарактерная, так же, как и моя мама. Вот почему, в принципе, и мы с Людой решили взять, скажем, в свои руки вот все, что в наших силах, все мы будем делать. То есть на своих мам мы решили это не вешать, скажем так. Вот. С Людой мы очень часто встречаемся, мы с ней разговариваем, обсуждаем то, что было, какие новости у нее, какие новости у меня. Сопоставляем факты, и у нас получается какая-то прям каша. Вот, у нас ничего не получается, хотя как бы наши отцы идут по одному делу.
Юля, слухачы Радыё Свабода тэлефануюць, выказваюць свае меркаванні пра справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, пра справу вашага бацькі. Прапаную паслухаць адзін званок.
В чем состоит вина Николая Автуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутто.
Наш телефон автоотказнику Минску 266-39-52. Юля, у нас уже зовсім не застається ефірного часу. Моє останнє питання до вас. Дата суду над вашим батьком покуль не призначена. Скажіть, ви вірите у справедливий суд над ним?
Ще раз, будьте добрі.
Ви вірите, що суд над вашим батьком буде справедливий?
Нет, я в это не верю. Я могу сразу сказать, так как правосудия у нас в республике абсолютно никакого нету.
Гостя «Ночної свободи» була дочка зняволеного волковиського предпримальника Юлія Міхнюк. Тримайтеся, всього вам ліпшого.
Спасибо, всего доброго.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську. 22 година, 26 хвилин. Протягуємо програму. Сьогодні компанія «Будьма» підвела виніки фотоконкурсу «Будьма білорусами», у яким взяли удел більш за 150 авторів з різних містин у Білорусі, а так само з різних країн у світу. Призами для переможців будуть персональні сайти галереї ад-ресурсу «Будьма.орг» з подробязностями Інна Студінська.
Фотографы раскрывали темы «Люди Беларуси», «Особые характеры Беларуси», «Украина Беларусь», «Краевиды и ситуации, якія подкресливают уникальность Беларуси» и «Будьма европейцами», «Белорусские особы, сюжеты и образы, якія показывают европейскость беларусов». Журы конкурсу склали вядомые майстры визуальных видов мастацтва – Михал Анимпадыстов, Анатоль Кляшчук и Андрей Лянкевич. Один из организаторов конкурса Северин Квятковский расповел.
С Польши высылали нам работы молодые люди, до 30, хотя так само активно удельничали сталые авторы. Но опынулось так, что молодые люди, вот когда говорка велась про краину Беларусь, больше звертали увагу на помники архитектуры. Когда говорка велась про люди Беларуси, то с большего люди Беларуси все же таки в очима наших громадянов, это люди старшего века, которые живут в вёсце. Картина такая, что с большего сталые люди, вёска, природа и помники архитектуры.
Андрей Рогач со Сморгоні перемог у номинации «Люди Беларуси». И он абсолютный переможца. Перемагал у 4 из 5 туров.
Я брал эту тему самобытность, которая сохранилась еще наших бабушек. Например, в той же Европе уже нету бабушек, там женщины пожилые. А у нас именно эти вот косточки, бабушки.
У номинации «Краина Беларусь» перемог Юрий Макарчук с Берастя. И он фотокорреспондент недержавной газеты «Брестский курьер». Про конкурс доведался с сайту «Бажу».
Выиграл конкурс. Конечно, и моральное удовлетворение, и сайт будет свой. Персональную. Получить сайт бесплатно, публиковать свои работы, очень приятно. Потому что вышла газета, и как вот это забывается, все что-то уходит.
У номинации «Будьма европейцами» перемогла Светлана Станкевич со Сморгоні. Усе лауреаты отримали символичные ключи от уласных сайтов. Для переможца успевала Кася Камоцкая. Про мастацтво фотографии Кася кажа.
Я вельми заздрощу людям, которые занимаются визуальным мастацтвом. Оно для меня больше цікавое просто-напросто, чем там слово альбо песня. Выкликает столько ассоциаций, столько думок фотографии, что ніякий верш, мне подается, столько бы ассоциаций не выкликал. Больше простора для фантазии, больше простора для бачення, так скажем.
Координаторка компании «Будьма» Ніна Шидловская каже.
Я щиро під час всього конкурсу спочувала нашому журі, бо насамреч ми зараз, наша компанія «Будьма Білорусі» вельми-вельми багата. Мало того, що дякуючи і у тим ліку цьому конкурсу з'явилися нові цікаві контакти з самими авторами, з людьми, так я ще у нас зараз є унікальний фотоальбом, який настільки цікавий, оригінальний, а той, хто усі фотоздимки не проглядав, пораю, зайдіть, не пошкодуйте час і час від часу робіть собі такі от приємні натхняльні відпочинок, проглядаючи усі праці.
Координаторка компанії «Будьма» Ніна Шидловська.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі. Основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
У Мінську полова 11 на хвалях «Ночної свободи». З вами надалі Ганна Соус. Ми расскажем про выники свободовского конкурса перекладу на белорусскую песни Александра Рыбака. У доследования свободы идти будут у Беларуси переписывать историчные книги. А у нашего пытания могилевцы скажут, який факт с белорусской историей мая для их наивеликшее значение.
Раздел Речи Посполитой.
Образование ВКЛ.
Великая Отечественная война.
Грунвальдская битва.
17 сентября 1939 года.
У ночным эфире репортаж с презентацией часопису перекладной литературы «Прадзі свет». Вас чакае форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. О программе «Барды свободы» Змітер Бартосік протягне аповед про Алеся Дзянісава. После 23 годины передача, присвеченная истории нашего радио, сегодня про 2006 год. И запись онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг со старшинем партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным, а так само поштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня в Беларуси и свете. Побач со мной в студии зноку Сергея Бламейка. Калі ласка.
Дякую, Ганна. Пачну с основных белорусских поведомлений. Следство в справе волковыских предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки может быть подолженное после 3 червня еще на месяц. Про это сегодня поведомил правооборонца Олег Волчек. Тем часом Миколай Автухович 42-й день протягивает за кратами голодовку протесту. Автухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников в суд, або изменить усім трем подследным меру стримання на подписку об невыезде. Президиум Політичної Ради Об'єднаних Демократичних Сил выступил за обрання одиного кандидата президента Демократичних Сил и пропонував провести Конгресс Демократичних Сил сёлета в осень. АДС закликает долучиться до инициативы проведения Конгрессу Демократичних Сил организаторов Конгрессу за европейские каштовности Миколу Статкевича и Конгрессу проевропейских сил Александра Миленкевича. У четверг 28 травня Минск на три дни на запрошение телеканала каналу ОНТ приедзе пераможца конкурсу песні «Евробачанне 2009» Александр Рыбак. І зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Паўночная Карэя заявіла, што больш не лічыць сябе звязанай перамір'ем, якое спыніла вайну 50-53 гадоў на карэйскай паўвыспе. Узброеныя сілы КНДР папярэдзілі, што адкажуць моцным ваенным ударам, калі іх караблі будуць спыненыя і дагледжаныя міжнароднымі сіламі, якія спрабуюць спыніць экспарт ракет і зброі масавага знішчэння. Каля 30 человек загинули и амаль 300 были поранены при выбуху в пакистанском городе Лагор. Выбухом разбураны будинок, где местились отделения полиции и иншие державные установы. Сядзіба Европейской комиссии в Брюсселе была эвакуированная сегодня в сувязи с вытеканием горячей воды. Вытек воды здарился праз некалькі дзён после пожара, у вынику якого будинок был зачинен увесь минулый тыдзень.
Дякую, Сергей. А зараз про надворье. Завтра у Беларуси месцами пройдут короткочасовые дожди. У поособных районах с навальницами. Температура по ветру у ночи плюс 6, плюс 12 градусов. У день у Менску и Берости 18-20 градусов тепла. У Могилеве плюс 16-18, Гомеле 20-22. В городе Витебску 17-19 градусов тепла. Вы на хвалях ночной свободы. Менску 22 година 33 хвилины.
Досліды свабоды.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ пра заснаванне камісіі дзеля супрацьдзеяння спробам фальсіфікацыі гісторыі на шкоду інтарэсам Расіі. Адной з галоўных задачаў новаўтварэння абарона гістарычнай праўды пра вайну 1941-45 гадоў. Беларускія эксперты не выключаюць, што ідэю могуць падхапіць і ў Беларусі, дзе падзеі вялікай айчыннай вайны ў ліку неаспрэчаных. У працяг Ігар Карней.
Об необходимости обороны советской истории от фальсификации Дмитрий Медведев заявил еще на початку года. На его переконание, нельга обысти тему, якую уздымают ветераны. Скажение правды про войну, про неоспрешный и вырашальный унесок Червоной армии и Советского Союза у разгром фашизму и вызволения Европы. Напередодні 9 травня Медведев праз відеаблёг на президентском интернет-сайте сказал, спрэчных подачаў военной истории с часом становится больше, тады як відавочцаў застаецца ўсё меней. У выніку вакуум заполняется новыми трактовками войны. Чым выкліканая заклапочанасць расійскага лідара? Адзін сябраў камісіі, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, у інтэрв'ю расійскім СМІ патлумачыў: нацысты ўзнагароджваюцца ордэнамі і медалямі, войскі СС, дывізія Эдельвейс ва Ўкраіне, Латвіі, Эстоніі прэзентуюцца як гераічныя. Па словах Маркава, галоўная задача камісіі стварыць перадумовы гісторыкам, каб тыя маглі праўдзіва інтэрпрэтаваць гісторыю. Вядомы расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч якраз у ліку тых, хто з гледзяча Крамля няправільна інтэрпрэтуе ваенную гісторыю. Прыдуманы Вайновічам літаратурны вобраз Івана Чонкіна ніяк не ўкладваецца ў гераізаваныя старонкі Другой сусветнай вайны. Неаднойчы ветэраны пачыналі кампаніі на забарону гэтага рамана. Аднак сам пісьменнік перакананы, нельга падаваць гісторыю толькі ў гераізаваным фармаце.
Нельзя сказаць, што вот все ветераны против Чонкина. Дело в том, что это только некоторые ветераны. Бывали реакции резкие. Ну, они, может, ковали где-то на дальних подступах, где-нибудь, я говорю, в обозе, может быть, были.
Гарадзенскі гісторык, адзін з выдаўцоў гістарычнага альманаху Алесь Краўцэвіч, ініцыятыву Крамля называе спробай імперскага адраджэння. На думку эксперта, цяпер ва ўладаў цалкам развязаныя рукі, каб адсекчы ўсё лішняе ў спрэчных момантах апошняй вайны.
Стварэнне той камісіі, якая скіравана змагацца супраць нібыта фальсіфікацыі расійскай гісторыі, гэта частка праграмы адраджэння расійскай імперыі. І гэта ўказвае на тое, наколькі важны гістарычны падмурак у гэтым адраджэнні, ідэалогія адраджэння. Задача той камісіі несумненна ўсё адсякаць, што супярэчыць інтарэсам будучай расійскай імперыі. Адсякаць рэчы праўдзівыя, калі гаворыцца, што асуджэнне дзеянняў чырвонай арміі любых гэта фальсіфікацыя гісторыі, то неправда. Для мяне адназначна, што камунізм і фашызм гэта з'явы аднаго парадку. Пакуль Расія не пакаецца за камунізм, як немцы пакаяліся за нацызм, Расія не стане нармальнай дзяржавай.
Ці могуць перадавы досвед узяць на ўзбраенне ў Беларусі? Алесь Краўцэвіч лічыць, што такое цалкам магчыма.
Тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Маскве, часта рэалізуюцца на Беларусі. Бачу на свае вочы кожны дзень, як вычышчаецца культурная прастора на Беларусі. Всё арыгінальнае, нацыянальнае зачышчаецца, на месца прыходзіць папса расійская або імперская расійская ідэалогія. Гэта будзе і ў нас. Яшчэ мацней пачнуцца закручвацца такія праекты, як фальсіфікатарская лінія Сталіна, як усхваленне ўсіх праяваў дзейнасці чырвонай арміі, а напрыклад, мы не можам апублікаваць у сваім часопісе дзённік партызана 43-го года, які рэальна паказваў, як яны жылі. Розныя былі праблемы і п'янства, і распутства. Нам не даюць з музея гэты дзённік апублікаваць. Это таксама фальсіфікацыя. Я баюся, што камісія таксама будзе створана падобная на Беларусі. І зараз мы бачым засілле на Беларусь фільме. Ніякасных фільмаў пра так званую вялікую айчынную вайну будзе яшчэ горш.
А вось гісторык Эмануэл Ёфе сумняецца, што падобная камісія можа ўзнікнуць у Беларусі. Кантроль за ваеннай гісторыяй у дзяржаве і без таго звышпільны.
Беларусі наўрад ці такую камісію. Там ёсць спробы таго шэрагу падручнікаў, зусім было выстаўлена і наша перамога, і ну вайна фактычна крайнія ступені. Чырвоная армія і палонных там забівалі нямецкіх, і шэраг перадзёргівання. Нейкім сэнсе перастраховка ў Расіі. Думаю, у нас, ну што, тут ёсць інстытут гісторыі, ён на варце. Вельмі балюча мы паказваем коабарцыянізм і іншыя такія справы. Некаторых у нас, праўда, не цікавіць, я маю на ўвазе кіраўнікоў. Фактычна, у нас засталося то, што мы паказваем гераізм на першым плане.
Між тым, як кажа даследчык ваеннай гісторыі Алексей Літвін, сапраўдную праўду пра вайну ад людзей старанна хаваюць. Пасля непрацяглай адлігі на пачатку 90-х зноў ускладніліся ўмовы працы ў расійскіх ваенных архівах. Здабыць аб'ектыўную інфармацыю ўсё больш складана.
Па сутнасці, што мы знаем? Мы знаем вельмі мала. Даследчыкам не давалі вялізных справ, скажам, от гэтых ваенных саветаў, там падрабязных дакументаў. Ну і зараз цяжкасць зусім іншая, скажам, у працы з Падольскім архівам. Ты едзеш у іншую краіну, каштуе вельмі дорага ўсё. Гэтыя справы ўсе ўжо пераводзяць паступова на тое, каб даваць ксерокопии в лепшем выпадку, эти микрофильмы. Для того, как проглядеть материалы из фронта до полка, на это годы треба.
Президент России Дмитрий Медведев доручил министру адукации Андрею Фурсенку больше уважливо отсочивать якость школьных допоможников по истории, особливо, что до периода Великой Айчинной войны. Алесь Краўцэвіч кажа, что в Беларуси подручники по истории переписываются регулярно, что уже привело до сумных выников.
Уже переписаны. Потаемно доведенный подручник авторства Трошчанка. языка, которые не могут писать на белорусской мове, и там вот написано «Перекладина с российской мовы доглядел до 19-го стагодзя». Калиновский – это бандит, Муравьев-Вешальник – это добрый администратор, наводил порядок, дбал об развитии Беларуси. Когда доходим до этой войны, другой святой, нельзя называть, что это была великая отчинная война для белорусов. Мы были территорией, где смагались два тоталитаризма, и мы наибольше потерпели от этого змагання. А теперь будем терпеть от промывки мозгов.
Так мяркуе гарадзенскі гісторык Алесь Краўцэвіч. З ім гутарыў Ігар Карней. Які факт з беларускай гісторыі мае для вас найвялікшае значэнне? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Ефросинью Полоцкую я вспомнил с ее меценатством и сколько она строила этих монастырей. Там корони нашей народности, белорусской державности.
Раздел Речи Посполитой. Переломный момент в истории Беларуси. Переход от какого-то прозападного, более интенсивного развития к провосточному, пророссийскому. Ну, возможно, поэтому мы сейчас не так живем.
Связано с образованием ВКЛ. Именно белорусские города стали столицей, в то время как в Литве не было и городов, так скажем, были одни поселки. Государство было одно из самых больших в центре Европы.
Великая Отечественная война. Удел белорусских партизан, если только. Белорусские партизаны – это такая сила, которая сметет любого врага, откуда бы он ни пришел.
Грунвальдская битва. Мы тогда отодвинули местную угрозу на 400 лет, по-моему, благодаря той битве. И наше войско было под керованием князя Витовта по своими хоругами.
Основание Великого князства Литовского – это, напевно, самый роскот белорусскости, белорусской державы и народа, и нации.
18 сентября 1939 года. Западная Беларусь была Польша, а сейчас раз и целостная страна. Вообще соединение это всегда хорошо. И обретение чего-то целостного, то есть то, что было раньше раздельно, и вдруг раз, я люблю вообще объединение.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Здесь примальник, размерковальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якие прагнули свободы той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радія Свобода завжди змагалася за Беларусь.
На Володарки, где голодая Николай Тухович. Не так давно это такий адрес был на Витьбе 3, где голодал Казулин.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» мінулага тыдня Сяржук Вітушка прапанаваў перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на Еўрабачанні. Спадар Вітушка выказаў спадзеў, што калі Рыбак прыедзе ў Беларусь, то зможа выканаць яе па-беларуску. Ідэя выклікала зацікаўленне. На сайце нашай Нівы ў беларускай блогасферы таксама з'явіліся розныя варыянты перакладу казкі Рыбака. Хто перамог, на якіх крытэрах ацэньваліся пераклады, распавядае Ягор Маёрчык.
Журналісты «Свабоды» раіліся з калегамі, з музычнымі крытыкамі. І ўсе разам вынеслі наступны вердыкт, які агучвае Сяржук Вітушка.
Найлепшым перакладам з'яўляецца пераклад пра дзяўчынку аб вачынку. Аўтар гэтага пераклада хтосьці Кастусь з Нарачан. Многія аўтары гэтых перакладаў захапіліся літаральным перакладам. А тут, мне здаецца, важна было ўхапіць сам дух песні, патрапляць у мелодыю, у рытмы гэтай песні. Аўтар Кастусь з Нарачан гэта выдатна зрабіў. Там ёсць ключавыя словы пра лёс, пра расстанне, спатканне. Мне здаецца, настрой песні, сэнс песні лепш перадае гэты варыянт. Ён самадастатковы, каштоўны, сам па сабе, як беларускі верш. На другое месца мы паставілі пераклад Сергея Сокалава-Воюша. Усе астатнія пераклады занялі роўна трэцяе месца.
Пераклады былі розныя, сур'ёзныя і жартаўлівыя, даволі прафесійныя і не вельмі. Але ўсе перакладчыкі падышлі да справы творча. С фантазией. Журналіст нашай Нівы Павел Костюкевич, паглядзеўшы верш як професійны перакладчык, прыйшоў да такой высновы.
Ну,
маем справу с любовным психозом лирычного героя Александра Рыбака. То бок, это верш такие, какие треба перекладать не розумом, не сердцем, а худшей животом. Тому в этом плане переклады Балахонова и Сержука Соколова Воиша, они добро, отповедно, доречно переклали, але не хапило быть этой народности. Треба было некие народные формы, незасяроженность на фактах, подвышенная метафоричность. В этом плане они трохи проиграют. Тут худшей лепий переклад Аусвальда. Незмушенность перескоков с темы на тему. То бок, кладочка тоненькая, вода холоденькая, я молоденькая. В этом плане у него наибольш наближенная до народных форм. Только я себе дозволил переправить один слупок. В перекладе так. Каждый день между нами бойка, каждую ночью снова кумир. И она была мне чаркой горкой, или была мне мой кумир. Я думаю, что тут треба перерабить так. Каждый день между нами бойка, каждую ночью снова кумир. Ты не только чарка горка, а рягаючий кефир.
А Сержук Вітушка засяроджує увагу еще на одной цікавой версии песни Рыбака.
Серед усіх серйозних перекладів була одна жартовлива і особлива похвала пісні про те, як наш співак Олександр Рибак мог познайомитися у Білорусі ще ніде у садочку у ясельках з нікою дівчинкою, і потім уже у далекій Норвегії, як казку, як сон, вспоминати її. Це видатний трапний жарт, так само заслуговує особливої подяки.
До речі, переможці отримають коштовні призи. Так що, поважаний спадар Кастусь з Нарачан, обов'язково зв'яжіться з Менським бюро «Радіо Свобода». Телефон автоотказника
Завтра Александр Рыбак приеде у Менск, и он возьме удел у здымках канала АНТ, где проспевая у сопроводжении президентского оркестра «Купалинку». Протягиваем программу. А зараз форум «Свободы» и заглядом комментаров наведников нашего сайта «Свобода.орг» вас познайомят Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич.
У вторник 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Заявники подтримали деяние лидера «Руху за свободу» Александра Меленкевича. Ці можна стверджать, что молодые политики заявили про свой переход на бок Меленкевича у ягоных спречках с іншими лидерами оппозиции. Эту тему, узнятую у «Блиц-анализе свободы», протягивают комментовать наведники нашего сайта. Аналитик ВКЛ за Евразвязу.
Нічого тут не схилилося на бок Меленкевича. Просто чоловік убачив, що заблитався в празі у своїх комбінаціях. Не туди рушив, отхиливши свій курс не у тим керунку, що політики під керівництвом Івонки Сурвіли. Йому пораїли повернутися назад у правильним керунку ближе до грошей Євразв'язу. А гетеї молодзьони з маніфестом у підтримку свого патрона, з їх мізерним впливом на громадську думку, дарем написали свій маніфест і підписи ставили. До Праги треба було випрацьовувати європейський курс.
Бенедикт.
Не перший раз керованая так званая оппозиция прокручивая финт с выборами. Сенс этого финту один. Вот же на наступных выборах мы покажем. И не истотно, что гэныя так званые змагары деют практично только с двумя мэтами. Первое – отримать под свое, так сказать, змагание гранты. И другое – легитимизовать выборы, уладу.
Юстас Звильни додае.
Неяк подозрено все. Уражанне, што рэжым спужаўся і ратуе Меленкевіча. Пачаў знянацку незразумелыя звароты дасылаць еўрапейскім кіраўнікам. Гэбісты сядзяць на форумах і ледзь не равуць у яго падтрымку, нервуюцца. Чамусьці гэтыя маладзёны праскай заявы не падтрымалі, а толькі цяпер забегалі.
З удзельнікамі дыскусіі не пагаджаецца наведнік сайту, які падпісаўся імем «Кот у ботах».
Правильно молодь свои выселки скировывая. Годи уже шакать, коли гене старые помеж собой посябруют. Нехай сами починают рух. С Богом.
І ще одна репліка. Альєрт піша:
з Мілінкевічем, на жаль, не буде ніякої перемоги. Будзе ганебная параза, і гэтым разам ужо апошняя. Патрэбныя ж дзеянні. Самазванца трэба прымусіць сысці, бо далей трываць немагчыма. Калі для некаторых апазыцыйнасць гэта праца, як набіць грантамі кішэню, то для нас гэта жыццё, бо яно праходзіць, а жыць хочацца ўжо цяпер у вольнай краіне.
Гэта быў форум свабоды. А першы беларускі інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры прэзентаваўся ўвечары 27 траўня ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Часопіс называецца «Прайдзі свет» і яго ўжо можна пачытаць у сеціве па адрасе прайдзісвет.орг. На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
На пачатку арганізатары патлумачылі публіцы назву свайго часопісу. Ці можна, маўляў, знайсці большага прайдзі света, чымся перакладчык, большага пройды і блудзягі, палусвета і авантурніка. Ён ходзіць, бадзяецца з торбаю па свеце, усё шукае нечага, імкнецца зразумець, а тады, як у родную мясціну завітае, то апавядае, што бачыў, што чуў. Ці ёсць большы прайдзі свет, чымся перакладчык, большы махляр і круцель, крутасвет і штукар. Ён, як праўдзівы майстар, Рашуканец падмяняе чужое сваім, а сам хаваецца ў ценю. Але...
Але мы любім гэтае махлярства і марым, што наступным разам ён нас так надуе, што мы не прыкмецім падман.
Тое, што прэзентацыя адбывалася ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча, не выпадкова. Сёлета спаўняецца 100 гадоў з пачатку перакладчыцкай дзейнасці класіка беларускай літаратуры і столькі ж, калі ягоныя вершы упершыню былі перакладзеныя на замежную мову. І нягледзячы на такія паважныя юбілеі, перакладчыцкая справа ў Беларусі ўсё яшчэ ў пачатковым стане, што натхніла маладую перакладчыцу Юлю Тимафееву на стварэнне часопісу.
З'яўленне гэтай ідэі, канешне, ёсць аб'ектыўныя прычыны. Адна з іх гэта практычна адсутнасць выдання друкаванага ці хаця б інтэрнэт-выдання, якое было цалкам прысвечанае менавіта перакладу на беларускую мову. І таксама вельмі мала пішацца пра замежную літаратуру па-беларуску таксама. І яшчэ адна з прычынаў гэта недахоп выданняў для друкавання сваіх перакладаў менавіта маладымі перакладчыкамі. І наш інтэрнэт-часопіс заклікае маладых перакладчыкаў далучацца да нас, аб'ядноўвацца вакол нас, і, можа быць, мы створым разам беларускую школу перакладу.
Рэдакцыя і аўтары новага выдання – гэта гадаванцы перакладчыцкай майстэрні, якой ўжо некалькі гадоў вядзе пры беларускім калегіюме паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Запаўненне пустой нішы на перакладчыцкім полі сваімі гадаванцамі ён лічыць падмуркам для новай беларускай літаратуры.
Я невялікі альтруіст замежнай літаратуры. Што мне тыя замежныя аўтары перакладзены? Але я спадзяюся, што вось тыя, хто сёння перакладае для «Прайдзі света» па-беларуску, Гэта ім каласальна прыдасца як аўтарам беларускім, а яшчэ больш гэта прыдасца іх чытачам. Яны пачытаюць замежную літаратуру, актуальную, сучасную, альбо наадварот, даўно забытую класіку, якую варта рэанімаваць і раскапаць, і зробіць сваё. Зробіць, можа быць, яшчэ лепей.
З Андрэем Хадановічам гутарыла Валянціна Аксак. А зараз Іна Студзінская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Вечерний Брест. У Ивановском районе несколько годов тому фермерская господарка Федюковичев взяла у аренду сажалки, которые неколи належали мясцовому СПК, але пришли у заняпад. Фермеры хутенько засвоили технологию и стали забеспечивать район живой рыбой. Але некоторым гэта не спадабалася. Мясцовый пенсионер разослал скарги во все инстанции, а дымя усіх 1260 жыхароў Псышчевского сельсовету. Мауляў, фермеры будуют дикий капитализм, обогатились за чужий кошт. Днями Ивановский райсовет депутатов поставил кропку у гэтым конфликте. Принамсі на ближайшие 25 годов. Сажалки передаются у аренду фермерской господарцы до 2034 года. «Вольная глубокая» публикует успоминания Миколая Кона на звездке Лужки Шарковшинского района про своего родного дядьку Язепа Дроздовича, який выкладал у мясцовой школе. Расповедая редактор Тудневика Владимир Скрабатун.
Опрынался он бедновато. За его працу платили тем, что кормили, бо грошей амаль ни у кого не было. А треба было еще купить фарбы, пензли. У школе он так само, сдается, не отпрацевал и года, потому что, як говорил мой батя, от его потребовали, каб ён складал план конспект урока, а ему не вельми хотелось это робить.
Ранок плюс. Психолог номер один. Юлія Воробьова со Світлогорську стала першим в Україні психологом, який отримав ліцензію Міністерства охови здоров'я на право оказання психологічної допомоги. Потребування доволі жорсткі. Профільна едукація, стаж праці і категорія, наявність нежилого помешкання для праці, оформлення домову, журналу. Більш за 3 місяці довелося збирати документи. Шмат разів їздить у столицю у міністерство, каб отримати дозвол займатися приватною практикою. Комсомольская правда в Беларуси подробязно тлумачить особливости сёлетной уступной кампании. Головная измена – у ВНУ сёлета можно будет поступать навод за динками по тестованию. Лето с нижний порог был 20 баллов по стобальной системе. Сёлета выпускников будет на 10 тысяч больше, чем летось, прикладно 99 тысяч. На бюджетные месцы плянуется набрать 24 тысячи, 23 тысячи на платные месцы, 11 тысяч у приватные ВНУ.
І на студентське заглядом завтрашнього незалежного друку. Ви на хвалях Ночної Свободи. Не у забаві передача з Дмитра Бартосіка «Барди Свободи». Після яє випуск новинок. На гэтым я, Ганна Соусь, розвітуюся з вами. Заставайтеся за свободой.
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать городенского автора Олеся Денисова. Як правило, белорусские барды у своих политичных прихильностях альбо последовные националисты, альбо консерваторы. Наш герой – анархист.
Анархизм для меня – это, по-перше, особистая, скажем так, свобода. И есть такие выраз, вельми добрый. Моя свобода скончивается там, где начинается не свобода іншого человека. Сегодня мы сустракаемся и не только в Беларуси, а по всему свету со страшенной агрессией с боку державы, с боку средств массовой информации, с боку политических партий и так далее, которые, ну, скажем так, вырашают свои властные проблемы за кошт простого человека. А воспитание простого человека, оно, напевно, стоит на первом месте. Это то, что каждый человек, его властная свобода, его властная творчесть там, и так далее, это есть першесная одинка, от якой треба отталкиваться. И с этого пункта гледжения все самые страшенные формы, скажем так, гвалту над особой выявляются в такие больше радикальные формы, той же фашизм, там, нацизм, шовинизм и так далее. И сегодняшний, скажем так, анархист, ну, конечно же, по-перше, начинают змагаться супротив этого гвалту, который идет, ну, сбоку те державы, те неких институтов. Это утопия. Але чему бы нам не ориентоваться на нечто доброе, коли люди, например, смогли бы сами помеж собой домовляться и размовлять без агрессии, без гвалту, без неких штучных простесований типа державы. Пока что нема никаких либо для таких оптимистичных выников, але можно, скажем так, отказывать за себе, а не за усих.
Кутка скончится, ничего вытримаем, братуха. Вось уже заляскали затворы, все будет худко. Наше сердце на долонях, да сумление не у кишенях. Не заплющенные в очи гонор, не на коленях. И коли остались опошние патроны, мы заспевали. Повалил снегопад, ветер подпевал, и он ведал, як скончится Кронштадт. Коли остались опошние патроны, мы заспевали. Повалил снегопад, ветер подпевал, и он ведал, як скончится. И он ведал, як скончится Кронштадт. успоміни, як маланки перед вашими пролетіли. Маці, ти даруй того, того, що не поспіли. Наші рваные тельняхи на морозе задубели. Наши черные стяги от крыви почервонели. И коли остались опошние патроны, мы заспевали, повалил снегопад. Ветер подпевал, и он ведал, як скончится.